Сегодня президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную пресс-конференцию. Начало в полдень. Во время мероприятия по очереди будут озвучиваться вопросы граждан и вопросы представителей СМИ. Вопросы президенту страны можно задать несколькими способами. Позвонить в бесплатный и круглосуточный колл-центр, где операторы принимают жалобы, просьбы и вопросы. Позвонить туда можно по номеру 8 800 240 40. Для приема коротких и сжатых вопросов главе государства россияне могут отправить бесплатный СМС на номер 0 40 40. Все заявки принимают в круглосуточном режиме, отправка сообщений бесплатная. Также россияне могут отправить развернутые обращения в адрес президента через сообщество «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Самый простой и удобный способ для обращения к президенту – сайт moskva-putinu.ru, где есть специальные формы для заполнения заявки. Кроме того, там доступна запись видеообращения. Решение возникающих на местах проблем – приоритетная обязанность региональных властей. Часть вопросов решается при поддержке федерального центра. Для этого, в частности, при Госсовете Российской Федерации действуют тематические комиссии. Одну из них, комиссию по направлению строительства ЖКХ «Городская среда», возглавляет РАИС Татарстана Рустам Миниханов. На состоявшемся на прошлой неделе совместном заседании комиссии и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Миниханов озвучил ряд предложений для решения проблем в данной сфере, актуальных в масштабах страны.
В нашей республике мы ушли за 3 миллиона каждый год. Самые лучшие времена – 1 800 000 квадратных метров. Это для нас была большая победа. Марат Петрович, вы тоже. Мы мечтали о 2 миллионах. Сегодня эти вопросы решаются. Очень важна льготная ипотечная программа. Она позволила сформировать у нас устойчивый спрос на жилье. В целом за 10 месяцев по стране ипотечные кредиты выросли на 61%. Но есть обстоятельства, которые вот ключевая ставка увеличилась в 2 раза. Это приведет, конечно же, к росту ипотечных ставок, сокращению темпов продаж. Мы видим это по итогам октября месяца. Рынок первичного жилья будет держаться за счет льготных программ ипотеки. Но в то же время сегодня мы понимаем, что средняя стоимость вот двухкомнатной квартиры в столице нашей республики – это 12-13 миллионов. Если мы не примем решение об увеличении размера кредита, но, как правило, это семья, ребенок, поэтому это очень важная тема, ее мы тоже должны обозначить и поставить. Второе, Марат Шпиданович, вы правильно сказали, сохранить вот эти текущие ставки, проценты. Ведь один из главных критериев оценки вот губернаторов – это улучшение жилищных условий. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна? Я считаю, что надо сделать льготные программы бессрочными, но если есть какие-то сложности, значит, как вот ипотека, там есть какой-то лимит. Но порождать вот такой ажиотаж за счет того, что через полгода ипотеки не будет, ни к чему это хорошему не приводит. Второе, я хотел бы обозначить строительство нового жилья в малых населенных пунктах. Это важно для развития производства и сохранения на этих территориях населения. И в то же время это позволит удержать цены на жилье, увеличивая предложение на рынке и снижая миграцию в крупные города. Еще есть одно направление, которое очень больное для всех регионов. Это увеличение объемов строительства социального жилья без права приватизации. По нашей республике только 38 600 семей имеют право или нуждаются в этом. Все программы, которые есть, федеральные, республиканские, это тысячи квартир. Это, конечно же, если бы мы нашли механизм, это тоже было бы мерой хорошей поддержки. Сдерживающим фактором комплексной застройки является разрыв между темпами строительства и социальной инфраструктурой. Поэтому необходимо сохранить программу «Стимул» и распространить механизм его действия на создание социальных объектов. И здесь и застройщики готовы принимать участие, софинансировать это строительство. Есть вопрос, который я хотел бы тему поднять. Застройщики также предлагают пересмотреть механизм искроу счетов в части распределения доходов между ними и банками для строительства социальной инфраструктуры. Вот, к примеру, мне расчеты сделали, 5 жилых комплексов вот, в столице, это 343 тысячи квадратных метров, по проектному финансированию кредит на 50 миллиардов рублей. Плата по этим кредитам 5,5 миллиардов рублей. Это огромные цифры, конечно. Мараш Александрович, вы просили бы, чтобы каким-то образом вот и интересы банков, и интересы застройщиков учесть. Я понимаю, те тяжелые объекты, где доходности нет, но такие объекты, где эти квартиры как пирожки, и скроу-счет, это, я не против того, чтобы банки зарабатывали, они должны зарабатывать, но норма прибыли должна быть. Застройщик, когда не в доход себе берет, а когда строит объект социальный, я считаю, что это очень хорошее предложение, и просил бы то, Сергей Александрович, тоже на уровне Думы эту тему, вы тоже обозначали, вместе вот поработать. Также на повышение цен жилья влияет избыточные нормативы. Например, застройщик должен строить ливневую канализацию и сбрасывать воду водные объекты, а не на рельеф. Это вот по нашей республике на квадратметр 3,5 тысячи рублей. До 2014 года эта тема разрешалась. Наверное, есть какие-то аргументы, но сегодня 3,5 тысячи рублей на квадратметр – это большая цифра. Просил бы, значит, Марат Кишданович, вашего поручения рассмотреть этот вопрос и на законодательном уровне принять решение. Еще один вопрос, это вот вы очень правильно сказали, вот 250 тысяч гектаров, где мы их возьмем? Земли-то у нас много, но там же сети нет, транспортной инфраструктуры нет. Самое лучшее – это территории, которые есть в городах, населенных пунктах, где есть вся инфраструктура. Но есть определенные вопросы с санитарно-защитной зоной. Я бы просил, Марат Кирьянович, Роспотребнадзором, у нас есть опыт работы, провести инвентаризацию. Вместе муниципалитеты, понятно, вот положено, ведь многие предприятия уже закрыты. Значит, сфера их деятельности каких-то экологических проблем не создает. Вот эта санитарная защитная зона, если мы, Анна Юрьевна, договоримся, спокойно посмотрим, где это можно. Это будет очень хороший ресурс и возможности для уплотнения и застройки в городах. Следующая тема касается состояния и развития системы ЖКХ. Вы об этом сказали. Ну, наши граждане жалуются. Огромное количество, мы же сейчас очень открытые. Каждый из моих коллег скажет, что по ЖКХ у нас самое большое количество обращений. Ну, здесь я считаю, что надо повысить роль государства в управлении многоквартирным фондом. В Госдуме эта работа идет, о внесении изменений в процедуру лицензирования управляющих компаний. Тем не менее, не все там предусмотрено, но полумерный мини-порядок не наведен. Вот к второму чтению я бы просил, ужесточат лицензионные требования в части наличия материально-технических оснащений и квалифицированного штата работников управляющих. Рога копыты, ну, пора же наводить порядок. Второе. Приостановка лицензии управляющей компании, имеющей значительную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Эти две темы, они обязательны. Где порядок должен быть? Вот в ЖКХ. Вот если это решение будет, я считаю, что мы значительно улучшим работу. Следующее. Очень важное. Действующая программа капремонта многоквартирных домов имеет значимый социальный эффект. Отдельно хочу остановиться на гарантии накопления средств граждан. Когда денежные средства формируются на спецсчетах не у регионального оператора, у нас небольшое количество вот таких, конечно, у нас в основном региональный оператор, а на счете управляющей организации они расходятся бесконтрольно. Для повышения контроля за спецсчетами на первом чтении принят соответствующий законопроект. Тоже обращаюсь к коллегам. Но он не предусматривает необходимого уровня государственного и муниципального контроля. Предлагаю во втором чтении усилить требования к владельцам спецсчетов, а именно пересчитать средства за выполненные работы только после согласования органами Госжилнадзора. Ведь по большому счету они отвечают, куда они деньги тратят. У нас основная часть, Марат Кирьянович, вот тогда мы организовали, она централизована и никаких вопросов. Но есть некоторые дельцы, которые пока дом новый, значит, они деньги тратят, а потом уже жильцы приходят к нам и требуют, вот лифт поменяйте, вот эту работу. И следующее. Предусмотреть возможность восстановления средств собственника, которые были потрачены не целевым образом при возвращении их на спецсчета к региональному оператору. Это была бы хорошей возможностью привести их в порядок. Ну и, конечно же, мы искренне благодарны нашему президенту Владимиру Путину программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Здесь есть один момент. В рамках законодательства вновь построенные объекты сложно полутора лет. Тоже просим рассмотреть возможность продлевать действие существующих и создание новых унитарных предприятий в сфере эксплуатации городского хозяйства и благоустройства. Но нет другого пути. Но, наверное, кое-кому здесь кажется, что можно решить. Но просим это тоже посмотреть. Это позволит упростить передачу сетей для их должной эксплуатации и оперативно организовать предоставление услуг жизнеобеспечения населенных пунктов. Ну и, конечно же, Марашек Иванович, большое спасибо, но времена непростые, но без модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства достичь качества мы не сможем. Поэтому одобрим те предложения, которые вами были высказаны, и будем просить, чтобы вот эти цифры, они были незыблемы. У нас программы все готовы. Вот регионы все вот под те плановые назначения подготовили все сметные документации, всю документацию. Ну и следующее. Для обеспечения должного обслуживания коммунальных объектов, в том числе построенных за счет бюджета, необходимо решить проблему дефицита квалифицированных кадров. Вы этот вопрос неоднократно поднимали. Кадры – это что? Во-первых, их надо готовить. У нас должны быть специализированные ресурсные центры. Это мы способны сделать. И второе. Уровень заработной платы ЖКХ отстает от заработной платы по регионам. Вот мы же приняли по школам, по садикам, по объектам культуры уровень региональной зарплаты не должен. Мы такое же решение должны принять. Это же люди, которые обеспечивают качество жизни наших граждан. Вот просили бы тоже нормативно предусмотреть возможность сверить ценообразование, чтобы вот эти цифры соответствовали региональному уровню.
В продолжении экономической темы информация из сферы АПК о деятельности фермерских и личных подсобных хозяйств в Татарстане. Ее озвучил на совещании в Кабинете министров вице-премьер, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зябаров.
Это 4000 фермерских и 417 тысяч личных подсобных хозяйств граждан, которые производят почти половину валовой продукции сельского хозяйства республики. Министерством совместно с агентством «Промрейтинг» было проведено исследование восприятия фермерской продукции гражданами Республики Татарстан. Методологический опрос показал, что более 80% респондентов положительно относятся к продукции фермеров, однако главным преградом являются транспортно-логистические трудности, риск отсутствия конкретных товаров в точках продаж. Одним из направлений реализации фермерской продукции является взаимодействие товаропроизводителей с магазинами «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Перекресток». Министерством совместно с торговыми сетями проводят семинары по обучению правилам и требованиям торговых сетей. В июле текущего года проведена торгово-закупочная сессия гипермаркета «Машан» для потенциальных поставщиков фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Большим барьером к возможности поставки фермерской продукции в торговые сети и на экспорт является отсутствие внедрения системы качества пищевого производства и общепита. Требования введены с 2015 года и основываются на 7 ключевых принципах, указанных на слайде. Другое направление – размещение продукции фермерских хозяйств на электронных платформах. Активно используется такая платформа взаимодействия, как образовательные семинары. В рамках семинара совместно с АНО «Центр электронной торговли» рассматривается вопрос регистрации на платформе, подготовки контента, настройки наиболее подходящей логистики, настройки основных сервисов продвижения, организация первой поставки. С 2020 года функционирует платформа «Дом фермера», где зарегистрировано большое количество продавцов. Например, вот Рамиль Ханисович Узбеков из Бугульминского района выращивает и с 2021 года реализует на площадке «Зеленый лук». Карпов Анатолий Иванович из Бугульминского района реализует гречневые хлебцы. ИП Марков Павел Евгеньевич из Лениногорска реализует подсолнечное, льняное, рыжиковое и масло холодного отжима. Россельхозбанк Тараф Аннан Шенген свою родную цифру по платформе с Якимом Ирмичей Удан Башап Умышлы Шляпкеля. У фермер Хучава Курана цифру сату Канаварын Файдалонам Кильнеген Тамините. У Тызмин Тачинда фермер Ащен Хучава Витринеса Болдырова, продукция каталога Урнаштырова, заказварна Дуляу Хам Гитарю Усовары Киляна. Алига платформада 70 000 товар блян, 2000 000 якын сатушы бар. эшли башлаганнан бирле барысы 3 миңнан артык заказ үтелгән. Сервиста тәкъдим ителгән төптерләр, ит һәм сөт продукциясе, балык ярым фабрикатлары, бау, җиләкләр, яшелчәләр, икмәк күмәче әйберләре. Системада Кукмара, Алексеев, Саба, Тукай районнары фермерлары бик актив эшли. Россия Федерация төбәкләр рейтингына Татарстан Республикасы шул программа буенча 2-нче урында тора. Алексеевск районнан шәхси эшкуар Утфуллина Кадрия беренчеләрдән булып теркәлгән. Ул сервис аша кыш итен 49 төр товар сата. 2020 елдан башлап 500-дән артык заказ үтелгән. Түбән Кама районнан Миңлебай кооперативы 2020 елның ноябреннән теркәлгән сыр продукция сата, платформа аша 356 заказ үтелгән. Райыш районының Нигмаджанова Еленаның фермер хуҗалыгы 2021 елдан теркәлгән Куркәйтен 35 төр товар сата, 200-дән артык заказ үтелгән. Системада теркәлү һәм эшләү өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүләре җәлеп итү максатында Бауы, Петряч, Балтач, Саба, Гәрҗе районнарында уку семинары үткәрелде. Бу эш алга таба дәвам ителә. Хөрмәтле район җитәкчеләре, әлегә электрон мәйданчыкларга игътибар итүгезне сорыйм. Авар финанс кертем ясауны таләп итми һәм җирле фермерларга ул товарларын арадашчыларсыз сатырга ярдәм итә. Совместно с АО корпорацией МСП проводится работа по продвижению проекта «Фермерский островок». Это отдельная торговая площадка формата «Магазин в магазине». Республика Татарстан оператором проекта является КФХ «Мингазово» Ляйля Шеребзяновна. В городе Казань в настоящее время работают две торговые площадки, в которых представлена продукция более 30 фермеров республики. КФХ Закирова Рамзия Закаринец Балтасинского района на площадке реализует колбасные изделия. В 2023 году реализованы на 570 тысяч рублей. Кооператив «Агалтын» из того же района реализует сливочное масло на более чем 250 тысяч рублей была реализация. С реализацией продукции небольшим хозяйствам, особенно личным подсобным и начинающим фермерам помогают сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Например, кооператив «Юлдус» в Кайбицком районе занимается переработкой мясной продукции. Мощность модульного завода по переработке мяса составляет 500 кг в сутки. Из собственного сырья выпускаются мясные полуфабрикаты, колбасы, копчения, которые реализуются через магазины района и на сельскохозяйственных ярмарках в Казани. Вся продукция кооператива сертифицирована, в том числе по стандарту «Халяль». Численность членов кооператива достигла 336 единиц. Денежная выручка за 9 месяцев текущего года 68 миллионов рублей, что на 18 миллионов рублей больше, чем в 2022 году. Эффективным примером сбыта продукции кооперативов также является Тукаевский район. Услуги по сбыту продукции присоводства оказывает кооператив «Мусабай». Успешно участвует в электронных торгах, поставляя в УФСИН, школы и другие бюджетные организации продукцию собственного производства. Овощи и картофель, закуплены у членов кооператива «Единство», в составе которого 159 членов, реализуются на также сельскохозяйственных ярмарках, поставляются в бюджетные учреждения торговой сети Набережных Челнов и Нижнекамска. Кооперативы «Каусар» и заготовитель Лаишского района вышли на экспортный уровень, поставляя продукцию в Узбекистан, Казахстан, Белоруссию. В текущем году «Каусар» заключил контракты на 17 миллионов рублей или 11% от их годовой выручки, заготовитель на 7 миллионов рублей. В помощь развитию кооперации гранты и субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 2023 год всего предусмотрено было 552 миллиона рублей. Это субсидирование в рамках национального проекта, гранты начинающим и действующим кооперативам, субсидии по строительству ферм и мини-молочных парков. Большую роль в продвижении товаров играет узнаваемость бренда и упаковка. Поэтому ГБУ, Центр компетенции по развитию сельскохозяйственной кооперации Республики Татарстан, оказывает сельхозтоваропроизводителям маркетинговые услуги по разработке фирменного стиля продукции. Самые яркие примеры – кооператив «Агалтын» из Балтасинского района, Рыбслободский завод «ООО «Круг», ИП «Ильнур Газимов». Благодаря узнаваемой упаковке растет покупательский спрос, и производители выбирают практичную упаковку для реализации. С 1 марта 2024 года производители фермерской продукции смогут официально размещать на товаре обозначение «фермерский продукт». Серьезные объемы заготовительной деятельности у предприятий Татпотребсоюза. Заготовительный оборот за текущий год составит более 12 миллиардов рублей с ростом в 10% к 2022 году. За 5 лет обеспечен рост заготовительного оборота в 1,6 раз. Наибольший рост объема закупок достигнут по картофелю, шерсти, макулатуре, кожсырью. К концу текущего года закуп сельскохозяйственной продукции у сырья с каждого двора достигает 43 тысяч рублей. В структуре заготовительного оборота объем закупок основных видов заготовок мяса и молока составляет более 70%. В системе работают 12 скотобойных пунктов, которые по заявкам населения организуют вывоз скота с подворья, его забой, дальнейшей реализации мяса. В текущем году забито 14 тысяч голов КРС, пользуются большим спросом полуфабрикаты, поэтому безотходная технология – залог успешной работы таких пунктов. Наиболее значимым видом деятельности отрасли и важным направлением в поддержке сельскохозяйственных подворий является закупка молока. Ежегодно закупается более 170 тысяч тонн. Закуплено около 1500 тонн шерсти. Такой вид заготовок субсидируется особо, что позволяет не снижать закупочные цены. На эти цели ежегодно выделяется средства в сумме 30 миллионов рублей. На 2024 год предусматривается 50 миллионов рублей, что позволит закупать шерсть у населения по хорошей цене. Закупками и переработкой занимается кооператив ГАРО Кукмурского района, который принимает сырье без ограничений. После переработки шерсть в основном реализуется за пределы республики, в Оренбургскую, Волгоградскую, Вологодскую, Московскую, Курганскую, Чувашскую республику и Пермский край. Еще одним направлением сбыта продукции малых форм хозяйства является сельскохозяйственные ярмарки. В этом году ярмарки стартовали с 9 сентября, 14 площадка города Казани, 2 площадки в Челнах, Зеленодольске, 3 площадки в Нижнекамске и с различной периодичностью в 26 муниципальных районах. По итогам 13 ярмарок было реализовано продукция на общую сумму 993 миллионов рублей, из которых более 8 тысяч тонн овощей, 5 тысяч тонн картофеля, 206 тонн разливного молока, 677 тонн сахара, 1000 тонн мяса, в том числе половина говядины. Для проведения ярмарок были задействованы 35 муниципальных районов, 12 тысяч единиц транспорта. Проведение ярмарок запланировано до 23 декабря. Агропромышленный парк «Казань» проводит акцию для сельхозтоваропроизводителей «Аренда места за 1 рубль». Все категории сельхозтоваропроизводителей получают возможность арендовать торговое место на 30 дней всего за 1 рубль. В эту сумму, кроме торгового места, входит представление дополнительных услуг. Это представление холодильного варя, весов и прочего оборудования.
И еще о сельском хозяйстве. Об итогах республиканского конкурса «Лучший комбайнер 2023 года» и в целом о машино-тракторном парке Татарстана, о кадровом потенциале рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рафаэль Фатахов.
По обновлению машино-тракторного парка вот на 2023 год хотел сказать, что мы в этом году на 10 миллиардов, практически на 11 будет это до конца года, наши сельхозтоваропроизводители приобрели технику. Это 2663 единицы техники. Вот на слайдах даже мы видим трактора, это в количестве 407 единиц, комбайнов 195 и 83 грузовых автомобилей и 2011 прочей техники. Ежегодно последние и 22-й год, 21-й год порядка 12-13 миллиардов наши сельхозтоваропроизводители приобретают технику. Из них где-то на 40-45% у нас приобретение идет через федеральную государственную компанию, это Росагролизинг. Там у нас от 3,5% до 4,5% буквально удорожание. И для наших сельхозтоваропроизводителей компания Росагролизинг ежегодно делает разные акции. За счет этого и мы приобретаем через Росагролизинг практически каждый год в первой тройке в Российской Федерации по приобретению. Способствует это наша государственная республиканская программа техмодернизации, называется. Это мы 30% от приобретенной техники субсидируем. И вот за счет этого у нас энергообеспеченность на сегодняшний день составляет это 178 лошадиных сил на 100 гектаров, а федеральных цифр, если в среднем по России, это 149 лошадиных сил. По приобретению по тракторам уже мы сказали. Вот про возрастной состав нашей техники тоже вот мы сделали такой анализ. Если мы говорим, что в республике у нас 13134 единиц трактора, за пределами уже вот 62%, это уже мы говорим за пределами амортизационного срока, но это не говорит, что эта техника не работает. За счет наших умелых механизаторов, за счет бережливого отношения к технике, эта вся техника, она еще служит в полях республики. Про зерноуборочные комбайны, вот тоже мы можем сказать, что из 3300 комбайнов 49% за амортизационные сроки. Это значит, больше 7 лет они уже отработали, но также они не встают в калашниковый ряд, они продолжают свою работу. И вот по остальной технике тоже сделан анализ, все мы видим. И из-за этого ежегодно мы и с дилерами собираемся, и зональные семинары делаем, чтобы вот эту всю технику вовремя отдефектовать после полевых работ, вовремя заказать запасные части. И уже у нас на сегодняшний день полным ходом, можно сказать, что идет подготовка вот этой всей техники к весенне-полевым работам. Ежегодно, если мы говорили, что порядка от 10 до 12 миллиардов техника покупается, А ежегодно требуется на восстановление, на ремонт, на подготовку к новым полевым работам порядка 5,5-5,6 миллиардов рублей на запасные части только. Это на весенние полевые работы и на уборочные работы. Мы ежегодно определяем сроки, на какие даты, какая техника должна быть подготовлена. Мы зонально организовываем комиссию и ежегодно выезжаем. Уже смотрим, вот весной это подготовка техники к весенним полевым работам. Потом следующий этап у нас, мы выезжаем подготовку техники к кормозаготовительным процессам. Потом у нас приемка комбайнов, приемка сушилок. И уже четвертым этапом, это мы вот сейчас в ноябре месяце проехали зимнее хранение техники. Тут тоже это очень дает хорошие результаты. Потому что когда комиссия едет, все равно и главные инженеры, и механизаторы по ГОСТам готовят к зимнему хранению. Дальше про республиканский конкурс «Лучший комбайнер» хотел бы рассказать. Это вот с 2017 года, тоже вот мы на слайдах видим ежегодно, сколько финансирования выделяется. Есть определенный регламент, каким образом конкурсанты участвуют в этом конкурсе. В 2023 году мы включили сюда еще наши кормозаготовительные комбайны, так как мы республика номер один по надою молока в Российской Федерации, и тут тоже у нас очень много кормоуборочных комбайнов, и комбайнеры у нас, начиная от заготовки сенажа, заканчивая силосом, очень много, так скажем, проезжает гектары и работают. Итоги конкурса «Лучший комбайнер», если вот мы количество победителей по районам сейчас здесь видим, потом количество победителей по кормоуборке, то, что я сейчас говорил, количество победителей на косовице, это самоходная комбайна у нас. Вот эти цифры, они ежегодно меняются, так как каждый год в разных районах, если мы республику на 4 части делим, то все равно урожайность, оно по республике как бы играет, так как это зависит от дождей. Если мы говорим, в Закамской зоне в этом году осадков было намного меньше, то это ближе к северные районы, ближе вот уже границы Ульяновска, Тетюшевские районы, там осадков было достаточно, и, естественно, там был и хороший урожай. И тут еще по регламенту этого конкурса у нас комбайны зерноуборочные делим мы на 3 категории, потому что есть комбайны, они разными производительностью, чтобы здесь никому не было обидно, мы их делим на 3 класса. Таким образом, в течение уборочной эстрады мы собираем результаты, и вот уже потом совместно с экономической службой выводим результаты. Вот у нас в этом году участвовал в этом конкурсе более 1500 комбайнов. Участники отправляли свои данные, это проверяется нашими сельхозуправлениями на местах. Зерноуборочные комбайны, 4 группы даже у нас получается, кормоуборочные 3 группы. И самоходные косилки мы уже по группам не делим. Вот вкратце про этот конкурс, который, кроме того, что в хозяйствах наши комбайнеры получают во время уборки хорошую, достойную заработную плату, это еще дополнительно стимулирует их, соревновательный дух придает, и каждый хочет победить в этой номинации. Это очень хорошая поддержка, чтобы наши механизаторы, молодые механизаторы, готовы были идти, не боясь на эту работу, что здесь они получат достойную заработную плату. Доля сельскохозяйственной техники отечественного производства, мы сюда и белорусскую технику включаем, это гомельские комбайны и Минский тракторный завод, так скажем, да. Доля это больше 65% даже, здесь наши ростовский комбайновый завод и гомельские комбайны, это вот наши Нива, Даны. Импортных комбайнов тоже очень много, про них я ничего плохого сказать не могу, естественно, что у них производительность очень хорошая, вот даже мы анализы смотрели, 4-я группа, это где у нас 350-530 лошадиных сил комбайна, это здесь у нас немецкие классы победили, но, скажем, по производительности наша отечественная техника не дотягивает, но вот ежегодно мы с инженерами, с руководителями хозяйств посещаем и ростовский комбайновый завод, и в Гомеле бываем год по 2 раза. Здесь мы видим, что они тоже на месте не стоят, постоянно работают над модернизацией своей техники, уже появляются хорошие, вот даже на ростовских комбайнах по программе импортозамещения на кормоуборочных комбайнах от 500 до 65 лошадиных сил появляются наши камазовские двигатели. Это тоже нас очень радует. Наша резина нижнекамская уже устанавливается на сельхозмашинах. А наша гордость республики по сельхозмашинам – это в первую очередь, наверное, Агромастер нас, который производится Муслюмова, они очень хорошие посевные агрегаты, почвообрабатывающую технику делают. Вот в полях испытали, сертификацию прошли, и появятся у нас, как наши классические К-700 комбайна, они сперва свою технику в Муслюмовском районе, Ильгиз Акиевич Исламов, испытания проводят в своих полях. Урожайность очень хорошая у них получается. Он полностью всю свою площадь обрабатывает своими. И у нас это Казань-Сельмаш, который на всю Европу даже раньше они вот поставляли. Мы знаем, что вплоть до Бразилии они свою технику продали. Тоже очень популярная техника. Даже в сезон не успевает производить. Вот сейчас уже зимнее время, они на 24-й год будут производить технику. Вот такие у нас два флагмана, так скажем, которые производят сельхозтехнику. Это опрыскиватели, и прицепные, и самоходные опрыскиватели. С клиренсом до 2,5 метров, это они на обработке технических культур, как подсолнечник, кукуруза, горох, ну вот эту всю работу они производят. Они порядка 300 самоходных машин только производят в год. Это хорошие показатели.
А вот у нас был хороший завод, и сейчас, по-моему, работают дождевальные установки делают здесь, в Татарстане. Как работают предприятия? Загружены?
Они загружены на 100%. В две смены, можно даже сказать, что работают. Они тоже у нас модернизируются полностью, автоматизируются. И в связи с тем, что вот последние годы у нас все меньше и меньше осадков, у нас есть и федеральная программа по мелиорации, есть и республиканские программы по мелиорации. Сейчас каждый год больше 10 тысяч гектаров вводится под мелиорацию, потому что не только сейчас уже овощные культуры под мелиорацией, и много уже многолеток на кормозаготовку тоже под мелиорацией выращивают. С кадрами последние годы есть проблемы, и вот СФО у нас много ребят с сельхозпредприятия забрали, и так как у нас по границам республики федеральная трасса М-12 проходит, тут тоже есть отток кадров, но где в хозяйствах созданы условия и оплачивается хорошая заработная плата, где для механизаторов в зимнее время созданы условия по ремонту техники, где холдинги есть у нас, которые работают, применяя современные технологии. Я не скажу, что там нет кадрового голода, есть, но где менее лучшие условия, тут с кадрами есть проблема, отток кадров. И когда вот мы знаем, вот у нас даже сегодня механизаторы, наши комбайнеры, которые работали и победители этого конкурса, они знают, когда технику из года в год у него меняется механизатор, эта техника, она долго прослужить не сможет. Лучше платить хорошую зарплату, не жалеть на механизаторах, создавать ему условия, но за счет этого поберечь и сэкономить на ремонт, так скажем, техники. Кадровый голод есть, над этим работаем, с профильными учебными учреждениями. Каждый год с выпускниками встречаемся, и для молодых комбайнеров мы делаем «Славим человека труда». Это отдельная у нас программа, это тоже у нас комбайнеры до 35 лет там участвуют. За счет разных вот программ мы все равно удерживаем наших механизаторов, наших сельхозработников и в сельских территориях за счет, опять-таки, федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Создаются условия, скажем, клубы строятся, ФАПы строятся, магазины создаются, спортивные площадки делаются, это уже мы не раз говорили. Молодежь все равно стараемся, чтобы они после техникумов, после наших вузов закреплялись в селе.